Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим про сердце и как сохранить его в хорошем состоянии. В гостях у меня Алексей Петрович Камолов, заведующий неврологическим отделением Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга. Алексей Петрович, добрый день! Рады снова вас у нас видеть.
Здравствуйте, многоуважаемые слушатели. Но сегодня мы поведаем все-таки о такой действительно важной проблеме, да, в нашем, таком интенсивно живущем мире, да, это проблема сердечно-сосудистых заболеваний. Эта проблема действительно актуальна, потому что вообще кардиология и неврология идут рука об руку. Да, то есть любые проблемы с кардиологией, они обязательно сказываются на состоянии нервной системы, на самочувствие общее, да, на вообще состояние головного мозга, да, то есть первично, конечно, всегда проблемы с сердцем, вот, и очень важно понимать, что ранняя диагностика и ранняя профилактика, это намного лучше, чем, да, лечение, которое может затягиваться на годы, а может привести эту ситуацию и к более плачевному исходу, да,
поэтому... Раннее это на сколько?
Ну, раннее это вообще любая профилактика, это до болезни,
ну, то есть,
да?
Вот как диспансеризация, да, с такого возраста показана, так,
да,
и
то
идем.
Есть определять всегда базовые параметры, это артериальное давление, частота пульса, да, это то, что мы можем спокойно, допустим, без какого-то специального медицинского оборудования и образования, да, мониторировать у себя ежедневно, да, что может, кстати, и, предотвратить уже развитие хронической сердечно-сосудистой патологии, да, поэтому, соответственно, вот важность и актуальность этой проблемы в современном мире.
То есть, да? Даже если ничего не болит, давление хотя бы 2 раза в недельку надо контролировать.
Конечно, не 2 раза в недельку, а 2 раза в день.
Так,
в идеале
даже,
хотя бы один, потому что, ну, во-первых, повышенное давление не всегда может вовремя себя как-то проявить, да, потому что мы все ждем, что будет головная боль в затылочной области, да, то есть какие-то головокружения, да, то есть симптомы, на которые мы обратим внимание. А бывает, гипертоническая болезнь все-таки подкрадывается незаметно, да, то есть и пациент действительно, порой на прием приходят люди, которые 170, 180, 190 давление не ощущают, да.
Они нормально себя чувствуют.
Они нормально себя чувствуют и очень удивляются, когда им впервые это диагностируешь. Дело-то в том, что организм имеет вообще колоссальные возможности для адаптации, да, но это очень плохо чем, сосуды, они ведь не железные трубы, они все-таки имеют, да, даже железные трубы имеют определенный предел к давлению, а сосуды тем более, да. И чем человек старше, тем у него хуже метаболический профиль, если он страдает атеросклеротическими, допустим, да, какими-то поражениями сосудов. Сосуды более плотные и менее эластичные. Происходит, грубо говоря, их лопанье, да, и возникновение уже таких серьезных осложнений, как тот же, допустим, геморрагический инсульт, да, особенно у молодых, ну и вообще в любом возрасте, это крайне летальная вещь. То есть поэтому, естественно, диспансеризация на это и направлена, чтобы выявить симптомы, которые вот, ну, активно не беспокоят, потому что у каждого человека свой индивидуальный порог вообще болевой чувствительности, порог самочувствия, что один считает нормальным, второй может считать ненормальным. А все-таки организм, они везде...
Ну, у кого-то высокое давление, да, нормально, чуть повыше, у кого-то...
Да.
Люди с более низким тоже нормально живут.
Да, а кто-то гипотоник, допустим, да, если он привык к давлению 90, то стандартное 120 на 80, как пишут во всех национальных руководствах, да, нормально для них это будет гипертонический криз ощущаться. Да? Поэтому мы должны подходить к лечению этих пациентов индивидуально.
Так, давайте немножко сначала, мало ли что, напомним базу, базовую, так сказать, как вообще наша сердечно-сосудистая система устроена, как это все работает.
Ну, сердечно-сосудистая система, если простым языком, это система сосудов, которая подчиняется всем законам физики, да. То есть базовый мотор системы, это сердце, состоящее из 2 предсердий, 2 желудочков, да, 2 больших, точнее, 1 большой, 1 малый круг кровообращения. В сердечно-сосудистую систему входят артерии, которые приносят кровь, и вены, которые кровь эту относят обратно. Через легкие фильтруют, и получается обратно насыщенная кислородом кровь возвращается в сердце. Да? То есть это такой простой поток, замкнутая система, да, которая на каждом этапе, на каждой своей, значит, этапе, вот, уровень там от мелких до крупных артерий, наоборот, да, она все-таки вот работает как единая система, как замкнутая система. Да? То есть почему человек при ранениях падает давление? Потому что система размыкается, давление не поддерживается. Да. То есть это кратко, то есть не вдаваясь в подробности.
Ну, да.
Да? Естественно, сердце, основная функция кровеносной системы – это обеспечение кислородом, значит, и остальными веществами органов и тканей.
Давление.
Это наше давление.
Это тоже из физики, мы помним.
Из физики, да, то есть давление формируется, когда сердце, то есть систолическое давление, это когда возникает систола, то есть сжатие получается, значит, желудочка, перегонка
крови. Это верхнее или нижнее, как вот в простыне?
Ну, сжатие желудочек сжимается, возникает перегон крови в предсердие, да, влево, и, соответственно, это называется систолическое давление. А диастолическое – это давление сопротивления сосудов. То есть возникает диастола, расслабление желудочка, да, напряжение предсердия, и кровь гонится дальше уже по сосудам. Вот это сопротивление сосудистой стенки, по которой проходит кровь, да, это диастолическое, то есть верхнее и нижнее.
Верхнее и нижнее,
систола,
да.
Систола и диастола. То есть систолическое – это верхнее давление, диастолическое – нижнее давление. И порой действительно вот самый главный миф людей, что оно вот, значит, диастолическое должно как бы вот разница быть небольшая там. Если у человека 120 на 110, он начинает уже пугаться, волноваться, да, хотя это на самом деле может быть погрешность в измерении, да, и снизить конкретно диастолическое давление это невозможно. То есть он будет всегда вместе с систолическим снижаться. Это вот мы вернемся к основным мифам, да, которые пугают.
Да, поговорим
пациента,
об этом.
Да, да.
Понятно, что после ковида прошло уже довольно много времени, но тем не менее тема не перестает людей волновать. Очень многие до сих пор именно хронические сердечники и впервые там обнаружились, да, какие-то вот именно после ковида проблемы с сердцем. Как вообще люди, вот именно сердечники или просто пациенты, которые к вам обращаются с проблемами с сердцем, как они пережили вот эту вот волну, какие-то осложнения, какие-то новые открытия, как вообще коронавирус повлиял на нашу сердечно-сосудистую систему?
Ну, скажем так, вообще ковид как заболевание, оно характеризовалось тем, что выявляло все хронические проблемы организма. И для многих было открытием то, что вообще ничем такая болеет, особенно молодые. То есть пошла череда сердечно-сосудистых осложнений, связанных с, так сказать, с самим вирусным, да, заболеванием. То есть это ранние инфаркты, ранние инсульты, да, действительно нестабильность артериального давления, потому что ковид, он действует еще и на вегетативную нервную систему, которая осуществляет регуляцию. То есть возникает у человека так называемая лабильность артериального давления, когда у него в один день и гипотония, и гипертония. И такую ситуацию действительно сложнее медикаментозно корректировать. Потому что мы подбираем гипотензивную терапию, у человека падает давление ниже его переносимых значений, соответственно, стараемся повысить давление, получаем гипертонический криз. То есть выявилась именно вот такая вот дизавтономия, то есть дисрегуляция между нервной системой и сердечно-сосудистой системой. Да? Поэтому, соответственно, вот ковид, просто количество этих заболеваний и молодость этих заболеваний, она резко увеличилась. И до сих пор идут вот эти вот все последствия, потому что, во-первых, в принципе, наличие хронического заболевания не добавляет человеку, да, какой-то оптимизма и общей устойчивости. Люди просто вот получают хроническую болезнь, у них снижается качество жизни, отсюда увеличивается количество невротических осложнений, да, когда человек там что-то мог делать, а сейчас в результате сердечных заболеваний там отказался от любимого вида спорта или еще что-то, поменял работу, которую не может уже выполнять. То есть основные это вот все-таки были инфаркты, то есть если со стороны сердечно-сосудистой системы, то есть вот именно острое состояние. Ну а там уже переходило оно в хронический сердечную недостаточность и прочие патологии.
Ну, в общем и целом.
После ковида, да.
В общем, до сих пор еще обращаются или уже плюс-минус?
Это уже остаточное явление. Нет, обращаются, но иногда выясняется, что при ковиде это началось, человек не обратил внимания. А конкретно это вот все в первый и второй год было волна.
Понятно.
Сейчас мы просто получаем последствия именно вот этих вот перенесенных заболеваний. Так отсрочены они уже, ну, то не лечены, видимо.
Что вообще влияет на возникновение болезни, какие факторы, кто из нас в группе риска и вообще какие есть основные причины у болезни сердца?
Основные причины у болезни сердца это все-таки первое, это нарушение метаболического состояние организма, то есть это повышенный липидный спектр, да, который вызывает бляшкообразование, что вызывает, соответственно, хуже проходимости эластичных сосудов, что увеличивает нагрузку на сердце, вызывает перегрузку, то есть мы получаем гипертоническую болезнь. Да? Вот, поэтому основные факторы, то есть, ну, стрессовые ситуации, которые сами по себе стресс, это является все-таки предиктором повышения артериального давления, как нормальная реакция на стресс, да. Ну и вредные привычки, то есть курение, употребление спиртных напитков, да, повышенное увлечение кофеинсодержащими продуктами, да, все равно вызывает нагрузку на сердце, что провоцирует вот все-таки, значит, вот возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Гиподинамия, то есть низкая физическая активность, причем под физической активностью никогда не подразумевается работа в огороде, либо работа там грузчиком или тяжестью, то есть когда пациенту говоришь, вот, объем вашей физической активности, он говорит, так вот у меня, значит, сад, огород и прочее. Нет, это не
так. Это же не активность.
Это физическая нагрузка.
А
имеется
так,
в виду...
подождите. Вот. В чем разница?
А потому что физическая активность, которая в спортзале, она дозированная, и она все-таки подчиняется определенным правилам, да, то есть там же все равно тренажеры, да, то есть человек в зале делает какие-то уже прицельные упражнения, потому что и в спортзале можно перегрузиться. Но я говорю именно об этих, как вот кардиотренировки, да, допустим. Это же полезная нагрузка, то есть она, это полезный стресс. Вот, а то есть там, соответственно, нет таких перегрузок или монотонных движений, там все равномерно, то есть участвуют все суставы, участвуют дыхательная система, а все-таки, да, человек на какую-то физическую работу, она по другим критериям идет.
Ну, то есть в зал ходить полезно, бегать по утрам, ходить, это все для сердца полезно, а вот в огороде работать не полезно.
Ну, перегружаться, в огороде можно по-разному, то есть если мы работаем в огороде в три погибели, да еще и без покрытой головой на солнцепеке, но явно это организму пользы не принесет. Все-таки понять, что организм не перерабатывает, да? То есть, ну, вот такая ситуация, то есть, имеется в виду вот именно такая вот нагрузка. Ходьба больше, то есть, да, соответственно, бег, вот такие вот вещи.
Чаще всего вот с чем к вам приходят и какие вообще самые распространенные болезни сердца? Ну, понятно, что инсульты, и там ишемическая болезнь сердца.
Но самое распространенное это три: гипертоническая болезнь сердца, истемическая болезнь сердца, она же стенокардия, да, боль за грудиной, которую часто путают со остеохондрозом грудного отдела, и друг с другом их путают,
так,
да?
Вот.
И нарушение ритма сердца. То есть это фибрилляция предсердий, да, мерцательная, она же аритмия называется, да, потому что вообще мерцательная аритмия – это один из факторов риска инсульта, который вот именно называется кардиоэмболического генеза, то есть инсульт, вызванный за счет нарушения ритма сердца. То есть три вот эти базовые вещи, которые люди и чувствуют. То есть гипертоническая болезнь, первые симптомы – это повышение артериального давления, которое сопровождается обычно болью в затылочной области, соответственно, и общемозговой симптоматикой, головная боль, головокружение, да, то есть ее чувствуют, поэтому с ней обращаются. Ну, и ишемическая болезнь сердца – это боль за грудиной, чаще всего на слуху, то есть болит сердце, да, тоже важно дифференцировать причину, потому что очень часто бывает, что у молодых безболевая ишемия миокарда, да, то есть когда, допустим, в самой стенокардии ничего не болит, а у него там закупорка, допустим, коронарных артерий, которые выявляют по коронароангиографии. Вот, пожалуйста, предикторы появления уже такой стенокардии стабильной, да. Ну и нарушение ритма сердца, это чаще всего приступы, ощущаемые в виде замирания сердца, то есть человек чувствует, когда у него как бы сердце замерло, да, нарушение ритма, которое сопровождается одышкой, падением артериального давления, вообще плохим самочувствием, но человек, как правило, чувствует. Что у него
нарушение... Ну и когда быстрее, наоборот, ритм идет,
да,
тоже.
Да, то есть в любом случае, то есть ритм не такой, то есть когда быстрее просто нормально, это синусовая тахикардия называется, это тоже признак либо реакции на стресс, либо каких-то там эндокринных заболеваний, того же, допустим, гипотиреоза. А нарушение ритма – это нерегулярный ритм.
Вот как одно от другого отличить? Вот ту же самую там загрудинную боль, да, которая может быть связана с абсолютно... безопасными какими-то нервными состояниями и когда уже вот прямо надо,
ну, надо
скорую вызывать?
Обратиться к врачу, то есть если что-то болит за грудиной, конечно, вызывать
скорую. Оно болит единоразово или вот оно
поболело?
Оно болит
остро, но у многих остро. Она может быть, люди же по-разному дифференцируют боль.
Угу.
Для одного человека боль по одному сценарию развивается, у другого по-другому. То есть любые проблемы с сердцем, если не имеется каких-то прямых указаний там в анамнезе, что нет у него стенокардии, впервые возникшие, конечно, скорая — это то, что, ну, грубо говоря, угу, может спасти жизнь, что у молодых инфаркты тоже случаются.
Угу.
Вот. А там уже врачи определятся, что это конкретно, и все. Чтобы угу, человек просто на будущее понимал, что не каждая боль в груди, его конкретно в случае связана с сердцем.
Потому то есть, что... если первый раз прям что-то,
конечно,
чувствую...
Конечно, да. Любые впервые скорость... возникшие проблемы, вызывайте скорую.
Угу. А там дальше уже,
а там уже
скажут, что,
конечно,
и как.
Угу.
Так, и еще вот по симптоматике. Вот прямо самые острые такие симптомы, да, на которые надо обратить внимание, и симптомы, на которые, ну, можно, скажем так, если вот уже оно возникало и прошло, то, наверное, вот как-то можно и просто отдохнуть, посидеть, и все mm-hmm, само как-то пройдет.
Ну, смотрите, самое первое, то есть любой симптом, возникший впервые, это все-таки грозный признак. Самое главное, ну, при сердечно-сосудистых осложнениях, это боли за грудиной, да, непонятные. Второе, это перебои в работе сердца и одышка, потливость, mm-hmm, допустим, да, непонятное, побледнение, падение артериального давления. Это все могут признаки инфаркта, миокарда быть. Третье, это головная боль в затылочной области.
Mm-hmm.
Потому что это может быть сильная головная боль в затылке у молодых, особенно это как и гипертонический криз, так и уже гипертонический криз, осложнившийся внутри, значит, мозговым кровоизлиянием.
Угу.
Боль в затылочной области нестерпимая, кинжальная боль, как ее называют, да. Вот это грозные признаки. Чтобы человеку, как говорится, те признаки, которые не вызывают панику, ну тут все индивидуально. Если у человека приступы повторяются и одинаково, то есть они одни и те же, в одно и то же время происходят, при одних и тех же обстоятельствах, тогда да, как бы панику не бьем, но понимаем, что что-то не то. То есть где-то мы не долечились, допустим, да. Вот, когда что-то по-другому боль себя ведет, ну, конечно, надо обратиться к врачу, потому что даже врачи требуют там дополнительной диагностики mm-hmm, и прочее, чтобы понять, что с пациентом. А уж пациенту, не имея специальных знаний, конечно,
куда там?
Как дифференцировать, куда? Это, конечно, и надо беречь себя, поэтому необходимо обращаться к врачам.
Пока едет скорая, пока там ждем врача, первая помощь, что предпринять, значит, людям, которые рядом?
Первая,
да,
помощь от боли в грудной клетке, это все. Все-таки нитроглицерин, да,
угу,
либо спрей, либо под язык таблетку, а все остальное делает врач. То есть даже, допустим, первая помощь при инфаркте миокарда, да, но это все уже медицинский работник дает аспирин и прочее, потому что надо определиться, что, то есть это принятие просто покоя, да, то есть если, допустим, давление повысилось, принять таблетку от давления под язык, аптоприл или максонидин, и больше никаких действий, никаких капельниц, никаких там что-то, как считают, что вот поставил укол и все прошло.
Угу.
То есть первая помощь, по сути, всегда осуществляется медицинскими работниками, да, единственное, что может сделать пациент, это принять спокойное положение, да, ну и вот если человек знает про свою стенокардию, про боль в грудине, все, но принимать нитроглицерин, и там уже по определенным правилам, там, через 5 минут не прошло повторное, там, допустим, значит, спрей использовать и прочее. Поэтому тут вот конкретно ничего не делают особо.
Вот у нас сейчас век интернета, век такого бесконтрольного распространения информации. Вот есть ли какие-то мифы, которые навязывает нам реклама, интернет, общество про болезни сердца? И да, что это за мифы и как бы почему это мифы?
Ну, мифом сложно назвать, потому что, во-первых, миф – это то, чего нет.
Угу.
А таких прямо...
Ну, дезинформация
сказок
некая.
Таких не рассказывают по интернете.
Да.
Там можно всякое найти.
Ага.
Но единственное, что это... Могу сказать, вот что про разницу высокого и низкого,
угу,
давления. Это вечно пугает людей, да, что вот оно должно иметь какую-то вот прямо четко 120 на 80. То есть нет понятия там рабочее давление. У каждого оно индивидуально. Есть просто нормальное давление и повышенное давление, да.
То есть замеряем, какое у вас давление, смотрим,
и от него уже
и
смотрим,
от него,
да,
смотрим.
То есть все равно к 120 надо стремиться, угу, но опять же это все индивидуально. Кому-то вот нельзя давление 120 у людей, допустим, со стенозами брахиоцефальных артерий. У них организм спасается повышением давления. Поэтому то, что вот прямо у всех должно быть как под копирку 120 на 80, это сложно назвать мифом, потому что это нормальное давление, но оно не для каждого нормальное. Вот потому что таких прямо расходящихся мифов, ну, действительно, сердцем-то маловато. Люди все-таки более-менее санпросвет, работа какая-то ведется, и уже откровенную, непонятные вещи люди уже не верят. Ну, единственная большая ошибка людей, ну, как назвать ошибкой, это постоянный прием, вот в случае повышения давления, это несколько препаратов, снижающих давление, и ожидание, что это прямо быстро снизит.
Прямо по несколько пьют.
Да, бывает, что выпили там максонидин, через 40 минут не помогло, выпили каптоприл, еще потом вспомнили, что забыли выпить утреннюю таблетку, выпили, в результате получаем коллапс. Снижение, резкое давление. Уже препараты все-таки вместе собрались и подействовали. Это вот именно опасно, подбор вот такой вот без консультации врача. Ну а так особо на самом деле не рекламируют гипотензивные все-таки, стараются там, ну, замечен, не часто их рекламируют.
Нет, ну а вот самый, кстати, да, еще тоже одно такое, ну, скажем так, одна такая опасность, когда родственник принимает, ему помогает, мама посоветовала, да, подруга посоветовала, в интернете прочитал, сейчас очень много врачей, которые блогерством занимаются, и ой, вот там, знаете, сейчас там 10 средств там от геморроя, и вот там люди идут, покупают, а потом выясняется, что у средства там куча побочек, и вообще-то надо сначала к дерматологу как минимум сходить.
Да, ну или по поводу, давления, потому что один, несколько же видов вообще групп препаратов антигипертензивных, гипотензивных препаратов. Каждому помогают. Почему их много? Потому что помогают каждому свое. Поэтому подбирать по принципу «помогло родственнику» – это нелогично, я считаю. Ну, нерационально, потому что мы не знаем реакцию, допустим, поможет ли оно, не поможет. Да, таблетку скорой помощи там при повышенном давлении, конечно, там капотен или физиотен с максонидин, конечно, принять нужно, потому что их не так много, и они всем помогают. А уже более сложный подбор все-таки должен быть под контролем лечащего доктора, при консультациях необходимых специалистов.
Ну и плюсом еще у каждого же препарата все равно свои противопоказания.
Естественно,
свои,
побочки, противопоказания, наличие сопутствующих заболеваний. Особенно это сложно у коморбидных пациентов, которые, ну, у которых несколько заболеваний, которые, о которых они могут и не знать, и узнают, когда возникает какой-то побочный эффект. Да, как, там проблемы с почками или еще что-то. Допустим, да. Поэтому это все должно быть под контролем.
Да. Под контролем, ну да. Так, Алексей Петрович, теперь давайте в конце как бы соберем и объединим всю информацию, которую тут до этого, о которой тут до этого поговорили. Вот как надолго сохранить здоровье своего сердца, и собираем аптечку первой помощи для сердечников и у сердечников, ну мало ли там.
Самое главное – это контроль артериального давления, холестерина крови, да, то есть уровня липидного спектра, даже не просто холестерина, их там 4 подвида, которые наблюдают, это липопротеиды высокой плотности, низкой плотности, собственно, общий холестерин и триглицериды, вот, то есть подбор, то есть контроль давления, значит, отказ от вредных привычек, регулярные физические упражнения, гимнастика, да, не менее там 120 минут в неделю хотя бы, да, вот, соответственно, высыпаться, да, то есть, опять же, вернемся к теме нашего предыдущего, да,
про сон,
интервью про сон, то есть здоровый сон — это тоже предиктор нормального артериального давления. А первая аптечка у сердечников, ну, это всегда, допустим, капотен или максонидин, каптоприл или максонидин, препараты, которые снижают давление, да. Потом обычно нитроглицерин, если у человека стенокардия, да. Ну и в принципе особо-то все, потому что увлечение там волокардином, валидолом и прочим от боли в сердце тоже не всегда дает пользу. Поэтому нет прямо вот такой универсальной собранной аптечки, то есть. Поэтому вот прямо у человека. А человек, который принимает свои таблетки, он знает.
Он знает, да.
У него своя индивидуальная аптечка.
Да, не забываем вовремя смотреть за сроками годности таблеток.
Это да, это очень важно.
Потом. А то это многие же, да, что там с ним случится?
Ну, или найдут там у бабушек таблетки, которые она давно не пьет, а коробка там полная, ну, жалко же выкидывать.
Выкидывать,
а там уже просрочка несколько лет может быть. Мы не знаем, как препарат подействует.
Это да. А у таблеток и вообще, в принципе, вот у лекарственных препаратов просрочка хоть какая-то допускается?
Абсолютно не
допускается. Ну, там молочка, допустим, сутки, ладно, там что и будет.
Нет,
вроде как.
Нельзя, то есть эти сроки же не просто так придуманы. Поэтому экспериментировать проверить, то есть нельзя.
То есть вот прямо день в день вышел срок,
сразу выбрасывают. Конечно, эти сроки,
да,
потому что там никто гарантии никаких не может давать за эффект. Эти сроки даются не просто так. И поэтому уж тут экспериментировать вообще нельзя. Абсолютно нельзя.
Ну что ж, дорогие друзья, здоровья вам всем. Напомню, что в гостях у меня был Алексей Петрович Камолов, заведующий неврологическим отделением Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.